Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии как таковой. Зачем она нужна? У нас в гостях сегодня философ, доктор философских наук, проректор Тюменского университета, директор школы метапредметных компетенций Игорь Михайлович Чубаров. Здравствуй, Игорь.
Приветствую. Спасибо за приглашение, Алексей Павлович.
Ты не в первый раз у нас в философских ночах. Я помню, у нас был очень интересный разговор о технологиях, о том, что технологии меняют в нашей жизни, как теология меняет нас, меняет человека, меняет душу. Сегодня мы все-таки к более нашему такому аутентичному вопросу обратимся. Зачем нужна философия? Дело в том, что сейчас государство поставило нам задачу подготовки нового учебника по философии для естественных специальностей, потом, может быть, для гуманитарных специальностей, а потом, может быть, и для философов. Вот я знаю, что министр поручил тебе курировать этот проект, Тюменскому университету курировать этот проект, и поэтому мне хочется разобраться, что сегодня думают наши ведущие философы о философии здесь и сейчас. То есть понятно, что у нас есть Платон, есть Аристотель, есть тысяча, наверное, определений философии, которые давали до нас выдающиеся мыслители. А вот сегодня в нашей жизни философия-то что? Вот есть еще теология, такая наука, она тоже сейчас преподается в вузах. Есть православная теология. Некоторые говорят, ну, раз есть православная теология, то зачем философия? Философию, может быть, отменить, потому что вот православная теология, она дает предельные знания о Боге, о мире. Вот как бы ты поспорил бы с этими людьми, если поспорил бы?
Да, но я вначале хотел сказать как раз об этом проекте, в котором мы вот участвуем оба, и вообще он в основном на базе как раз и философского факультета МГУ организовано, то есть мы, собственно говоря, выполняем такой госзаказ по, вот, можно сказать, такой, ну, можно сказать, ну, не то чтобы реформы прям философского знания, но попытки приложить философское знание к сегодняшнему дню, к сегодняшней ситуации.
Ну, каждые 20 лет, даже в советское
надо
время,
обновлять.
Делался новый учебник.
Очень правильно.
Который был созвучен времени, созвучен каким-то запросом.
Да, сейчас так много нового происходит в мире во всех смыслах. Это и вот технологии, о которых мы в прошлый раз говорили, это и, по сути дела, новая геополитическая, возможно, ситуация очень сильно требует прям вмешательство, да, философской мысли, осмысление ее. Ну и вообще, вот мы на фоне такого серьезного изменения нашего образования находимся, мы отвечаем на те вызовы, которые идут и от природы, и от общества. Ну, то есть, я имею в виду, с одной стороны, у нас есть там угроза пандемии, изменение климата, ну, целый набор таких вызовов, на которые философы современные должны отвечать.
А тебе не кажется, что мы вот как бы все время оправдываемся, перед людьми, которые говорят, а зачем ваша философия? Вот для чего она нужна? Причем говорят это и чиновники, говорят, это и богословы, которые говорят, вот есть Священное Писание, есть догматы церкви, есть катехизм. Зачем нужна ваша философия? А мы оправдываемся. Может быть, надо перестать оправдываться и
пойти в наступление.
Пойти в наступление.
Да, так и есть. Вот меня очень радует в этом смысле, что и государство, и вот Министерство науки и образования, и аппарат президента, и вот эта программа ДНК России философию вовсе не вычеркивает, а специально подчеркивается, что она лежит
ДНК
в основе.
ДНК – это что такое? Это же не, это вот ДНК биологическое
России.
Понятие.
Как, нет, как это расшифровывается? Случае, ну, речь идет о некотором коде, да,
духовно-нравственный,
духовно-нравственный код
да, России.
Да, абсолютно верно.
Вот именно
абсолютно.
Так, чтобы
это
не биологическое. Не путали с биофаком.
Ну, аналогии здесь тоже уместны, но это вот именно то, что лежит в основе. И вот нам надо это как раз ДНК тоже вытащить, выразить в философских, в том числе, терминах. И, на мой взгляд, это очень интересная задача, прямо это вызов некоторый. Вот ты упомянул упомянул, что мы делаем сейчас учебник для естественников, для технарей, скажем так, для айтишников. Но на самом деле философия как раз в этой части для людей, которые занимаются вроде такими точными, естественными науками, математики, те же физики, химики, они без философии не смогут, собственно говоря, даже элементарную свою, как бы, вот, естественно-научную практику осуществить. Мы, собственно говоря, вытаскиваем методы, мы вытаскиваем именно то, что изначально, еще в рамках целостного знания и философского, гуманитарного, и естественно-научного, формировалось в течение вот 2500 лет, как минимум, в нашей европейской культуре, а в мировой даже и больше. То есть вот эти методы научного знания, они по происхождению, по сегодняшнему своему вот состоянию, они все философские. Поэтому нам оправдываться в чем-то и говорить о нашей полезности как философов не приходится. Другое дело, что это для нас только часть философского знания. У нас есть свой предмет, и мы, конечно, никогда этот предмет ни с кем разделить не можем. Это предмет вот вся совокупность сущего, например. Этим никакая из естественных наук не занимается. Все смотрят на реальность своих позиций, своих методов, а все-таки философское знание, оно универсально, да, и кроме того, оно очень сильно связано с нашей человеческой жизнью, да, то есть мы не исключаем человека никогда из наших экспериментов, из наших исследований реальности, из наблюдений над ней и экспериментов даже, то есть мы всегда вовлечены в эту практику, и поэтому для философии очень важно не утрачивать еще свою какую-то специфику, да, то есть мы никогда не разойдемся по прикладным каким-то направлениям, и вот эту, об этой специфике сегодня было бы интересно с тобой поговорить, потому что, на самом деле, вот мы же с тобой вместе учились на философском факультете и продолжаем там, да, работать,
учить чему-то, да,
чему-то учить,
и
это
сами
посвящена жизнь, правильно, то есть это выбор, мне вот интересно как раз у тебя даже, извини, что задаю тебе ответный вопрос, ну, что было вот так, таким важным в жизни, что сделало, ну, просто этот жизненный выбор, заниматься философией, да, оставаться философом, в чем состоит вот это наше, да, можно сказать, какой-то выбор и наша вот жизнь в этой науке, как ты вот считаешь?
Ну, я не знаю, вот недавно я общался с пожилыми людьми, у нас есть такая программа «Московское долголетие», и мы читаем лекции о философии, об искусстве людям, которые ушли на пенсию, и которых вот правительство Москвы приглашает кого в кружок кройки и шитья, а кто выбирает, вот, пожалуйста, приходите в Московский университет, слушайте лекции. И я недавно читал лекцию о влиянии православия на русскую культуру. И вот после лекции ко мне подошла женщина пожилая и говорит: «Вы знаете, вы меня научили жизни, причем не на лекции, а отвечая на вопросы в конце. Вы сказали такую мысль, что человек создается не достаточным, не необходимым, а человек создается избыточным. И вот видите, я купила телефон 1 терабайт. Вот, и теперь я могу фотографировать все слайды на всех лекциях, которые я слушаю на Московском долголетии. Я ни в чем себе не отказываю.
Да.
Меня это поразило. Вот, ну,
какие выводы неожиданные.
Я вспомнил, делаете, что я действительно говорил, и наверняка эта мысль не моя, а мною услышанная или прочитанная у какого-то мудрого человека, но что вот человек ни в чем себе не отказывает, фотографируя все слайды, да, то есть все мудрое, что она увидит в презентациях, вот, и что в этом как бы для нее вот этот пир, да, это роскошь духа. Я подумал, что это очень здорово, потому что, ну, во-первых, здорово, когда человек не упирается в потолок, да,
ну,
когда
да,
вот все, дальше идти некуда, я уже все в этой жизни сделал.
Как раз новые технологии поддерживает, да, в итоге.
Осталось только собрать вещи и отправиться к Богу, да, а человек продолжает расти, вне зависимости от того, сколько ему лет, 60, там, может быть, 80, а может быть, 100, вот недавно Аза Альбековна, Таха Годи, жена Алексея Федоровича Лосева, отметила 102 года. Да? 102 года.
Великая женщина, конечно.
Так что, и при этом она не теряет юмора, не теряет самообладания, не теряет желания слушать аудиокниги, постигать что-то новое. Вот, наверное, среди прочих, конечно, задач философии, мне кажется, вот эта задача поддержания интереса человека к жизни, вот, и пробуждение его от сна, работы сознания и самосознания, да, в этом, наверное, основная функция.
Это ключевое, я согласен. Я вот выделил как раз вот этот предмет, скажем, такой объективный, связанный с миром в целом, да, с какими-то образами сущего, которые, в общем, представляют какое-то единство. Для философии, конечно, первой философии, онтологии, учения бытия – это важнейший предмет. Никто больше такими вещами не занимается, различая там бытие, возможность, потенциальное бытие, виртуальное.
Действительность, и ничто, необходимость.
И реальность. Вот эти все вещи, эти наши ключевые понятия, они же потом в принципы реализуются. И в критерии различия действительности от чего-то только мыслимого или представляемого, фикции, реальности. Ну, вот это все, это в базе любой науки. Поэтому нам, на самом деле, ни о чем оправдываться не стоит. Даже я бы сказал так, что сам вопрос, зачем что-то нужно, он философский. Науки занимаются тем, как, что. Они не задаются вопросом, зачем. Зачем – это вот целевая уже и смысловая позиция. А она за философами, да.
У Аристотеля есть такая фраза: из всех наук философия самая бесполезная, но лучше ее нету ни одной.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, доктор философских наук, профессор, директор школы метапредметных компетенций Тюменского государственного университета Игорь Чубаров. Кстати сказать, метапредметные – это какие? То есть это куда мы должны двигаться?
Да, ну мы вот совершаем, в том числе в Тюменском госуниверситете, в ряде ведущих вузов в стране, ну такие как бы опыты, что ли, эксперименты над тем, что необходимо современному молодому человеку, который поступает, девушке, да, в вуз, да, какие, кроме специальных направлений, того, что и профессии, которую он в конечном счете выберет, он должен научиться сам выбор осуществлять, например. Вот это, кстати, к философии имеет прямое отношение, потому что в философии есть очень важная область, связанная с понятием свободы, свободы воли.
То есть уметь делать выбор.
Уметь самостоятельно отвечать. Не только вот как родители отправили, или как рынок там делает какой-то запрос и говорит, вот сейчас востребованы те или иные профессии, давай туда. А чтоб ты сам выбрал. Ты же только что пришел из школы. Школа, как известно, у нас не совсем выбор учит. Да? Это грамота, там, знания.
Ну, а вот... о каком выборе идет речь? Выбор между марками телефонов или между фасонами пиджака в магазине? Ну, или это какой-то другой выбор?
В условиях университета, конечно, это выбор скорее вот тому, чему будет посвящена, как минимум, эта жизнь в университете. Эти 4 важных или 6 лет, или даже больше. Вот. Это выбор между дисциплинами, между будущим, чем ты будешь заниматься. Ты будешь заниматься технологиями, ты будешь заниматься педагогикой. Это все очень важные вопросы. Часто они осуществляются просто случайно, кто что как бы там сказал, подсказал, а вот научить самостоятельно выбирать. Для этого надо учить, в принципе, прежде всего, философии той же. Поэтому у нас в метапредметные компетенции входит, допустим, вот критическое мышление, да, системное мышление, уметь видеть мир в целом, с одной стороны, но понимать важность каждой части. Вот. И вот научить этому вообще очень сложно. Таких людей, вот я в своей жизни, когда на факультет пришел, было 2-3 таких ярких преподавателя, они мне на всю жизнь запомнились.
Кто это?
Ну, вот которые мне просто учили какими-то, не просто историей философии, да, вот прямо мыслить, да, и быть примером для меня в жизни. Я помню, вот, ну, Майоров, например, для меня был таким человеком, вот, да, наш преподаватель с тобой общий. Вот, ну, я вот никого не хочу обижать, очень коллектив этот преподавателей, многие из них еще живы и преподают, очень ценный и важный, и как бы каждый там чем-то знаменит. Но для меня просто всегда это небольшое количество людей, которые на меня еще лично повлияли таким примером. Философия здесь тоже, это же выбор не просто профессии, это выбор еще какой-то ценностной ориентации и вообще осознание своей какой-то ответственности за жизнь других, за свою собственную жизнь. Вот я сказал об онтологии, сейчас вторую часть, то есть кроме макрокосма этого великого, есть еще микрокосм, тоже уникальное существование человека каждого. Когда ты осознаешь это, что ты вообще, ну не то чтобы там какая-то единица какая-то, да, пример или там часть целого, а ты еще и сам представляешь собой какую-то тайну, да, которая не может быть обобществлена. Вот как русский философ Густав Шпет, который у меня занимался, говорил, сводить человека вот просто к субъекту познания или трансцендентальному субъекту, как у Канта, это неверно. Кроме вот рассудочных, таких чисто, естественно, научных способов познания и мышления, есть еще вот такие очень редкие, связанные с разумом, да, с осознанием вот своей какой-то особой миссии в бытии, да, вот способности.
То есть человек – это тоже вселенная, да?
Да, вот такое соотношение известное микрокосма и макрокосма как раз раскрывается в философских студиях. И этому и надо обучать в университете. Ну, кроме того, конечно, туда входят эти технические вещи, связанные с аналитическим чтением, письмом, научить людей ну, просто правильно заниматься сбором и анализом информации. Это тоже метакомпетенция.
А вот был такой философ Блез Паскаль. У него есть Пари, знаменитый Пари Паскаля, выбор между конечным и бесконечным. То есть мы делаем ставку на бессмертие, на бесконечное, да, и если мы сделаем ставку на конечное, мы можем сильно проиграть, да, потому что дерзновенно, конечно, делать ставку на бессмертие, но все-таки мы можем получить больше, чем мы получим, исходя из этого мира. Вот такого рода выборы. И вообще философия, вот она о конечном или о бесконечном?
Но мне кажется, она все-таки вот ввиду особой такой диалектики, что ли, она и о том и другом. Философия, это, она не дает однозначного ответа ни на один из своих фундаментальных вопросов. В этом ее уязвимость некоторая и претензии, которые к ней со стороны часто естественного научного знания, точного, выдвигаются, они связаны с этим, что вот от философа нельзя добиться, в чем истина. Вот, например, теологическое знание в этом смысле, оно истиной обладает, и она его может даже предъявить, причем в опыте, да, в церковной жизни, в практиках, в молитве, в вере, да, в каких-то проявлениях.
Я есть путь истинной жизни, да, говорит конечно. Христос. И вот истина предстала перед тобой, и все, она живая.
Да, конечно.
Философии, наверное, нет такой
живой. Нет, она вот учит, скажем истины. Так, теориям истины. Mm-hmm. Вот в этом наше, одновременно наш профессионализм, то есть мы не делаем выбора в пользу вот одного единственного воплощения той или иной истины. Но мы говорим, какие тут есть, может быть, заблуждения, искажения, может быть, или какие-то сомнения. Вот в той же теории истины существует там несколько подходов. Я не буду сейчас их озвучивать, чтобы никого, сейчас под вечер никого не грузить. Но здесь важно вот эту шутку понять, что философ, он не учит истине, он учит теориям истины и развлечением истины и лжи. Вот это очень важно. Вот это наша прямо вот миссия.
Ну, собственно, вот цитата из Диогена Лаэртского: «Философию философии, а себя философом впервые стал называть Пифагор, когда спорил в Сикионе с Леонтом, тираном Сикиона или Флеунта. Мудрецом же, по его словам, может быть только Бог, а не человек, ибо преждевременно было бы философию называть мудростью, а упражняющегося в ней – мудрецом, как если бы он изострил уже свой дух до предела, а философ – любомудр. Это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости».
Ой, как красиво. Я вот тоже очень люблю эти цитаты, и вот там именно понятие любви здесь очень уместное. Она так хорошо говорит о философии, что в нашем, вот в определении этого или в происхождении этого слова есть эта филия. То есть любовь к мудрости – это в смысле некоторое действительно влечение, а лучше сказать, ну, какое-то движение к мудрости. То есть мы мудростью еще не обладаем, мы не столь как бы, да, мудрые, что можем закончить это познание. Познание где-то бесконечно. Вот в этом смысле, отвечая на предыдущий вопрос, чем занимается философия, она занимается и бесконечностью, и в познании оно нигде не ставит окончательную точку, потому что мир настолько грандиозен, настолько его замысел, в данном случае замысел Бога, да, или вот представление какой-то Вселенной, настолько оно, ну, просто поражает воображение, что у нас, по сути, кроме отрицательных понятий, чтобы выразить это, и нет ничего. Вот бесконечность, да, мир в целом. А что вот под этим мыслится? Но, с другой стороны, у нас есть вот наша конечная, конечно, жизнь, да, и она осмысленно. И это тоже очень важно – понять и принять вот эту конечность и найти в ней смысл, который есть в других людях, в любви к Богу, к миру. Да, вот в этих вещах проявляется как раз эта конечность. И соотношение между, как я сказал, бесконечным и конечным и составляет, на мой взгляд, главный предмет философии. Найти этот баланс.
Ну, это все равно, что спросить, смерть – это конец или это начало? Вот. Платон в Федоне, да, в диалоге о смерти Сократа писал, что в философии есть не что иное, как приуготовление к смерти. Потом, если я не ошибаюсь, Иоанн Дамаскин, святой Иоанн Дамаскин в своем источнике знания взял это определение. То есть это одно из представлений о философии уже в таком христианском ключе, да, приуготовление к смерти. А что такое смерть? Ну, наверное, для человека верующего смерть – это определенный рубеж, за которым что-то будет. Да?
Этап.
Этап. Да. И, вообще-то говоря, и философы, многие люди отнюдь не атеисты. Они тоже рассматривают смерть как определенную поверку, поверку счетчиков. Да?
Я вот, кстати, хотел про это сказать, что я вот на протяжении очень долгого периода, мне вот уже достаточно много лет, но я долго был таким агностиком, что ли, вот был достаточно скептичен в отношении вопросов, которые связывают, на самом деле, философию с теологией, с религией, с верой. И вот сейчас я только вот пришел как бы к мысли, что на самом деле эти связи, они не во-первых, они неразрывны, они не исключительны. Мы движемся все в направлении познания, в том числе и нашей собственной жизни, ее смысла, и познания мира вот в целом. И в этом смысле вот можно на что обратить внимание. Вот ты приводишь такие важные цитаты, а я что-то более современной даже культуры приведу. Я вот смотрел какой-то сериал из «Черного зеркала», какую-то серию, и там вот некий персонаж был обречен на вечное существование в рамках какой-то цифровой матрицы, да, то есть он не мог ни умереть, ни осуществлять какую-то свою жизнь, он просто был заперт, просто как какой-то там просто цифровой двойник самого себя куда-то, и это настоящий ад. А вот бесконечность настоящая, бесконечная жизнь, она связана на самом деле с возможностью продолжать мышление, поиск. Чем вот мы можем заниматься в вечности, если предположить, да, эту прекрасную возможность вот такой как бы оказаться после страшного суда, не знаю, в каком-то ситуации, вот когда у тебя есть какой-то свой еще проект дальнейший, какой-то бесконечный проект. Только мышление, только продолжение думать о мудрости этого мира, его тайне, его загадках. И этому можно посвящать тысячелетия. А если это только удовлетворение, допустим, каких-то чувственных и материальных потребностей, то для этого хватает и 80 лет. Вот мой папа умер 80 лет, и я понял, он достойно прожил. Ему даже больше, вот он уже мне под конец говорил, что я, в принципе, все вот более-менее познал.
Всё успел.
Мне только хочется своих детей вот видеть и с ними находиться в контакте.
Я вспоминаю, как в 90-е годы, когда жизнь наша пошла кверх тормашками, вот многие стали задумываться, а не заморозить ли себя, да, вот какой-то криофарм, да, заморозить, поймать на последних мгновениях жизни для того, чтобы потом где-нибудь там разморозить, и когда уже научится давать бессмертие биологическое, продолжать жить. Заниматься чем? Да тем же самым, чем ты тут занимался. Пил, да, вот как бы получал наслаждения всевозможные. Вот, ну, извини меня, но, может быть, это не стоит того, да, потому что, а если электричество там где-нибудь вырубили, рубильник, холодильник разморозился, и все уже, как бы у тебя шансов не осталось никаких. Может быть, стоит здесь поставить себе какие-то цели, которые следует реализовать, и от этого потом...
Я согласен, всему свое время, с другой стороны, разумеется, у жизни и у чувственной сферы есть свой смысл, как минимум в продолжении рода, в рождении детей, что очень важно, продолжать вот эту, вот этот замысел о том, что не все на нас только зациклено, умрем мы там, не умрем, жизнь должна продолжаться. А что касается индивидуального существования, то здесь, да, наступает какой-то предел, дальше которого вот именно только дальнейшие размышления. И эта философия, она позволяет оставаться вот как бы в тонусе, да, оставаться к интересу к жизни, как вот возможности ее дальше познавать. в этом смысле бесконечная жизнь для меня осмыслена, только если она посвящена вот познанию действительно таких предельных каких-то оснований существования, и вот если человек верующий, то Творца, да, и замысла Бога о мире, и самому участие в каких-то творческих, да, проектах, потому что, я, извините, вот это слово, конечно, проект здесь не очень уместно, но это скорее вот каких-то творческих задачах,
почему же,
в которых человек может соучаствовать с Богом.
У Метерлинка есть такая пьеса «Синяя птица», которая mm-hmm. была визитной карточкой МХАТа, пока его не разрушили окончательно. Mm-hmm. Да? Вот. И там не шла одна сцена, там не все сцены шли. Вот. Некоторые для детей трудно адаптируются. Mm-hmm. И там была такая сцена, где неродившиеся дети, которые должны родиться, они вот где-то там в распределителе в каком-то райском находятся, mm-hmm. и они рождаются только тогда, когда они предлагают какой-то проект. Вот, mm-hmm. Они должны предложить проект, проект этот должен пройти определенную апробацию, и вот он с этим проектом выходит в мир. Да, то есть его посылает Бог для того, чтобы он реализовал некую цель, которая уже предназначена им или им там в сотрудничестве с Богом. Метерлинк удивительный бельгийский писатель. Он был всегда около христианства. Он не был христианским писателем, но все-таки он был, безусловно, религиозным писателем, который ставил для себя вот и в той же «Синей птице», даже в знаменитых сценах МХАТа, где Тильтиль и Метиль отправляются в поисках синей птицы, к бабушке с дедушкой, отправляются к умершим, да, mm-hmm. попадают в прошлое, попадают в дом, где их встречают радостно бабушка с дедушкой, которые уже умерли, да, и которые дарят им свою mm-hmm. ласку. Это же поразительно, да?
Да, очень прекрасное произведение, прямо да. тоже меня во многом сделало в
своей да. юности. Поэтому вот это проектное мышление, оно не только, да. мне кажется, наш такой вот сегодняшний меркантильный, но и здесь есть и что-то положительное.
Да, и вообще слов бояться не надо. Я вот еще об одной стороне философии хотел бы упомянуть. Все-таки мы имеем дело с языком, мы имеем дело с нашими словами, с нашими вот выражениями наших эмоций, чувств, нашего опыта. И философия занимается в том числе анализом языка. В каком-то смысле, я иногда шучу об этом, что философ, он до всех докапывается, он ко всему спрашивает такой дополнительный вопрос: а что это значит? А это что значит? И вот этот ответ, да, о значении и слов, и явлений, с которыми мы сталкиваемся, он должен быть получен. И
философ, это функция философии. Поговорим о языке после небольшой паузы, потому что у нас сегодня в эфире программы «Философские ночи» очень интересный собеседник, это философ Игорь Чубаров, и после небольшой паузы я с нетерпением жду, как мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, проректор Тюменского университета, доктор философских наук Игорь Михайлович Чубаров. Мы говорим о философии, как она есть, что она значит для современного человека, что она может нам дать. Вот я где-то у славянофилов или у западников уже не помню, но вспоминаю такую мысль, что к философии надо подготовиться. И если ты не готов еще, не можешь философствовать, не понимаешь смысл философских вопросов, философских терминов, то погрузись в искусство. Займись искусством, и искусство как бы приготовит твою душу для восприятия философии. Вот эта мысль, она работает или не работает?
Ну, вот мы знаем, что как раз в русской культуре она работает там на 100%. То есть мы больше известны в мире как культура, которая представлена именами Достоевского, Толстого, целым рядом художников знаменитых. композиторов, может, в меньшей степени философов, хотя это немножко обидно. Вот. Но, тем не менее, это говорит о том, что у нас сама культура, художественная культура, очень нагружена философским содержанием. И мы, конечно, когда вспоминаем вот упомянутых славянофилов, западников, наших первых философов, таких светских, да, а потом переходим уже к Достоевскому, к Толстому, к Бердяеву, мы всегда понимаем, что они вот люди больше именно какие-то философы, художники, чем писатели, да, вот, и, можно сказать, есть даже такие фигуры, которые одновременно и философы, да, и какие-то прекрасные писатели. Вот это феномен русской, конечно,
культуры. Ну, по крайней мере, Соловьёв
поэт. Соловьёв прекрасный, еще и поэт, поэт, да. И вот у нас вот есть такая особенность, что у нас сама культура нагружена философскими смыслами, и мы из нее черпаем для себя вот и ценности, да, и какое-то понимание смысла жизни до сих пор. Конечно, разумеется, здесь совершенно нет никакого противоречия, наоборот, надо обращаться к искусству. Я вот философ, можно сказать, литературы в каком-то смысле, и очень увлекаюсь и философией культуры, и философией живописи, ну, вот разными видами культуры вот в этом проявлении художественном. И там я нахожу не просто подтверждение философских учений, которые я вот непосредственно у великих философов там изучал, а еще и развитие их, причем в такой области, как именно языка, да, которые, в общем, философам не всегда доступны.
Искусство – это тоже язык, да, язык образов, да, то есть, может быть…
Вот и решение каких-то вопросов, которые, опять же, чисто спекулятивно, часто неразрешимы, а вот в образах живописцев, образах архитекторов, литераторов, часто вот ответы ты находишь именно там. Для меня вот здесь как раз совершенно нет никакой проблемы, что наша культура философична внутри себя, но она и художественная прежде всего. Ну,
способы отношения к миру в искусстве тоже ведь меняются со временем. Вот 20 век дал нам кинематограф, дал нам фотографию, которая возникла в конце 19-го, но фотография как жанр искусства, осмысления реальности, все-таки это 20 век. И здесь, наверное, тоже философия каким-то образом взаимодействует с этими видами искусства и пытается работать с ними, осмыслять, черпать что-то из них, да?
Да, разумеется. Я вот тоже, можно сказать, компетентен еще, пожалуй, в философии медиа, в таком направлении современной философии, которая изучает не только язык, но и вот средства, да, репрезентации опыта, это от действительно радио, телевидения до современного интернета. И там очень много вот есть таких вещей, которые только философским анализом могут быть как-то осознанны и поняты, потому что это не просто средство какого-то там передачи информации, не просто какие-то там, ну, скажем так, помощники наши в коммуникации. Они сами что-то значат и о чем-то говорят. Вот сегодня как раз такой бурный рост вот именно всевозможных общений в мессенджерах, он задает новое понимание и любви, и отношений, и важно их удержать, не говорить, что там уже ничего невозможно, а важно вытащить там какую-то новую и этику, и вытащить какую-то новую философию из этого, потому что это настолько уже сложные объекты, мы вот в прошлый раз об этом говорили, сами технологии настолько сложны, насколько они вот человеческим разумом опосредованы математикой, да, развитием науки, что нельзя сказать, что там философии никакой нет, она включена туда, внедрена, надо ее просто правильно понимать и использовать вот очень разумно, этично. Вот это такое направление философии, которое связано с этикой искусственного интеллекта. Сейчас очень важно вот с развитием этих технологий не потерять человека, да, понять эти технологии как продолжение человека и как самопонимание его, ну, ограниченное пока очень такими частными задачами, распознание там лиц, да, распознание речи, перевод, но это как бы тоже неотъемлемо от человеческой жизни, судьбы, культуры, поэтому я вот в данном случае пытаюсь в философском своем подходе совместить и такие технооптимистические нотки и критические.
Но все равно я недавно спросил чат в искусственном интеллекте, задал какой-то вопрос. Получаю ответ, смотрю, что-то мне до боли знакомое и такое уже где-то читанное. Открываю ссылку, оказывается, это моя статья. Вот, то есть
подобрал.
Я об этом писал. Я хотел что-то большее узнать на эту тему, да, но искусственный интеллект отослал меня к моей публикации, размещенной активный в сети интернет. Ну, спасибо ему, по крайней мере, я убедился, что я существую.
Замечательная история. Ну да, в каком-то смысле это получается, вот встретился со своим собственным зеркалом даже. Это все подтверждает эту идею, что это не что-то чуждое человечеству, просто нужно это правильно использовать.
А вот мир чувственного опыта, который всегда философия немножко пренебрегала им, считала, что это нечто такое испорченное, искаженное, первичное, да, где мы не получаем истинного знания. Ну, на самом деле, то, что дано нам с помощью чувств, оно часто обманчиво. Да? Карандаш в стакане воды кажется преломленным, да? Солнце кажется маленьким. Вот поэтому ну, такая традиционная установка философии не доверять чувствам. А что сегодня философия может сказать о чувственности, о чувственном опыте, о переживании человека? Есть ли здесь какие-то вот априори, скажем так, в кантовском смысле, то есть то, что является общим для человека как такового?
Ну да, в принципе, вот в таком чисто методологическом плане, конечно, это различие между чувственным и интеллектуальным, таким вот связанным с нашими ощущениями, чувствами и спекуляциями, да, такими имеется в виду мыслительными
отражение, конструкциями. Отражение, да, спекуляция уже... это философский термин.
Да, да.
Отражение, отражение в зеркале.
Сказать, да, то есть, в принципе, этого разрыва уже ну, как бы нет, то есть мы его преодолеваем. И связано это еще с тем, что сама наука, она все больше, естественной науки, все больше и больше взаимодействия с философией как бы насыщаются этой спекуляцией, этими идеями, и они сами уже стали в каком-то смысле, вот та же физика, теологичной, философичной. И, с другой стороны, сама философия все больше движется в сторону все-таки испытания мира, вот доступны нам еще все-таки как людям, потому что в науке, конечно, говорить о таком непосредственном отношении к реальности уже почти невозможно. Это только приборы, это только работа через посредника, да? А для человека все-таки философичного такого, гуманитарного, все-таки все еще остается возможность наблюдать небо над головой, как Кант говорил, да, вот две таких важных вещи, нравственный закон внутри и небо над головой. А небо – это же не объект физического исследования, это еще представление вот о какой-то своей включенности в мир. И это никакими приборами, да, ты не получишь. Я бы вот так ответил на этот вопрос, что чувства все становятся более и более ценными для философии.
Поэтому у апостола Павла и возникает мечта о иной земле, ином небе, да, то есть некое превращение жизни человеческой в вечности связано с тем, что он приходит на иное небо, небо, наверное, не в физическом смысле понимаемое, а небо метафизическое. Он называет это небом, да, и землей.
Да, ну вот я еще хотел более такой научный даже ввести разговор на эту тему. Вот на факультете твоем философском МГУ есть замечательный центр исследования сознания. Вот коллеги ваши, прекрасные ребята, они, значит, занимаются такой темой, ну, как бы, отличие вот мозговой деятельности, связанной в том числе, ну, прежде всего, с чувственным, да, с материальным миром, и сознательной. И, по сути дела, вот то, о чем я хотел сказать, что сознание, которое, конечно, у человека есть, и мозг, они связаны между собой, в отличие от предыдущих этапов развития философии, где часто вот эти субстанции, да, протяжённые, как у Декарта, и мыслящие разводились, был такой дуализм. Сейчас мы пытаемся как бы вот понять, как мозг сам не просто производит какие-то психические реакции, да, а как он именно является основой для сознания, потому что это, на самом деле, сейчас главный такой важнейший фронтир, можно сказать, философских исследований,
ну, кстати, не
чтобы
только,
не сводить все к биологии.
Не только мозг, но и человеческое тело, которое
да,
дает нам
я просто в данном
опыт,
случае
потому что у компьютера нету тела, и
да,
у искусственного
конечно.
Интеллекта да. Нету тела, которое давал бы ему личный, уникальный опыт восприятия действительности.
Совершенно
да?
верно. Это вот и ответ на тот вопрос, насколько важны вот эти чувственные моменты связи с миром, да, ощущения его, вот такого непосредственного. Вот, потому что без этого, по сути, человека-то нет. Есть действительно искусственный разум тогда. Вот, а человек, видите, он такое сложное кентаврическое существо. И как дальше будут развиваться технологии, чтобы это все как-то имитировать, мне даже трудно поверить, что когда-либо вот можно будет такого человека редуплицировать. Нет, все-таки человек рождается вот в таком, в передаче, да, от одного человека к другому. И в этом есть какая-то замечательная история, на самом деле, которая называется «Жизнью».
Вот ну, вот у нас сейчас возникают 3D, 4D, 5D кинотеатры, да, где уже не только все объемно, но уже тебя и трясет, и капает откуда-то, и ветерок дует, да. Не пытаемся ли мы создать какую-то искусственную реальность, искусственный мир, убегая из мира, который нам дан, из мира Божьего, условно говоря?
Ну да, тут есть такой момент. Трудно, мир просто довольно серьезная вещь, серьезное испытание для человека. В мире так не так просто-то и жить. Мне кажется, вот эти попытки смоделировать что-то, симулировать, связаны иногда с таким эскапизмом человека. Он как бы...
Бегством, да?
Бегством каким-то, да. И в этом смысле можно это немножко критиковать. Но, с другой стороны, можно к этому отнестись как просто к моделированию и к самопониманию, тоже каким-то возможным, ну, не в данном случае экспериментом, понимание, как вообще человек будет дальше развиваться.
Но эскапизм существовал и раньше. В каком-то смысле уход в монастырь – это тоже эскапизм.
Да, из общества.
Да, человек слишком остро переживает, что мир лежит во зле, да, и вот он уходит туда, где ему кажется все по законам Божьим устроено, где он будет 24 часа в сутки молиться, жить духовной жизнью. Потом, правда, оказывается, что и там тоже значительная составляющая вот этой обычной жизни – послушание, труд, там сложные отношения с братьями, там, и с начальствующими. Но все-таки вот это стремление к эскапизму, оно, наверное, было и в прежние времена.
Было иначе заряжено, конечно, была какая-то цель ухода из мира в данном случае. А здесь часто, когда вот люди предпочитают уже только интернет-общение, общение в мессенджерах, да, полностью уходят в телефон. Вот мы же как бы всегда видим эту, я до сих пор наблюдаю с некоторым, ну, как бы не то чтобы испугом, с некоторым такой иронией и удивлением, что сидят люди, общаются между собой вроде бы, при этом у них всегда телефоны в руках, они общаются вроде даже рядом находясь, только через свои айфоны. Да? Надо с этим что-то делать, конечно.
Такой цифровой монастырь без Бога.
Вот.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, философ, доктор философских наук, проректор Тюменского университета Игорь Чубаров. Мы говорим сегодня о философии, как она есть. Вот Мераб Мамардашвили, такой известный философ, советский, грузинский, да, вот, говорил, что философия – это сознание вслух. Ты, мне кажется, был знаком с Мерабом Константиновичем, да, успел его застать.
Было такое.
Какое впечатление?
Ну, вообще, конечно, это были ауротичные люди, то, что называется.
Ауротичные?
Ауротичные.
Имеющие ауру.
Ну, да, то есть, когда ты к нему подходишь, все равно такое чувство, будто он там где-то в горах стоит. Ну, еще, конечно, было уважение к этим тогда редким философам. То есть, сейчас достаточно уже большой и профессиональный появился коллектив, сообщества и русских, и российских философов. Тогда это были такие редкие отдельные персонажи такого позднесоветского времени. Да, вот его ученик Валерий Александрович Подорога был вот моим учителем. Я, в принципе, эту линию уважаю и люблю, хотя на сегодняшний день вот надо уже критически отнестись и к этому прошлому. Вот почему-то мне сейчас захотелось сказать об отношении Мераба Константиновича к любви как раз. Он различал любовь к истине и любовь к родине. Вот я за это немножко его хочу покритиковать. Хотя он, конечно, наверное, имел в виду Грузию, он имеет на это право, ради Бога. Вот, ради, кстати, он умер в основном из-за переживаний что происходило тогда, да, перед его смертью с Грузией. Ну, не будем в это углубляться. Что я хочу сказать? Вот он противопоставлял любовь к истине и любовь к родине. А у нас сейчас стоит, на мой взгляд, такая важнейшая задача, в том числе среди философов, перед философами, показать, что эти вещи не просто связаны, а что это во многом одно и то же. То, что истина, она вот располагается в том числе в той жизни, которую мы выстраиваем в нашей культуре, в нашей стране, среди наших людей. И любовь к родине в этом смысле – это стремление вот именно познать истину этой нашей особой культуры, нашего особого пути, который не отделяется от мира, а наоборот, предлагает миру вот такое мирное существование, да, такой большой многополярный мир. Мне вот эти идеи очень близки.
То есть истина окрашена как-то национально?
Ну, не то чтобы национально, скорее культурно. И здесь есть своя, всегда своя специфика. Если сводить все к какой-то глобализационной, да, общей культуре, потребление какого-то, да, вот этих образов голливудских, то мы теряем вот что-то очень важное. И это действительно люди, которые находятся внутри русского языка, например, очень понимают.
Я, кстати, вспомню другого нашего учителя, Владимира Васильевича Миронова, который, в отличие от Мераба Мамардашвили, успел посидеть в твоем кресле, быть гостем нашей программы. Сейчас его, к сожалению, уже нет с нами. Он говорил, что философия – это самосознание культуры. И в этом плане культура действительно носит какой-то национальный аспект. Я помню слова, что дети скоро хорошо будут знать, кто такой Микки Маус, но не будут знать, кто такая Баба Яга. Вот, потому что действительно на рюкзаках, на обложках дневников, да, вот эти символы глобальной культуры. А национальная культура, ну, особенно это было вот до ковида, он ушел из жизни как раз в 2020 году, когда вот началась пандемия, тогда действительно мы как-то были больше ориентированы вот на это потребление глобальной культуры.
Да, да? Да. Вот я, кстати, хотел закончить насчет Мераба Константиновича. При всем уважении к его чисто философским трудам, нельзя не упомянуть вот этого момента. Просто посмотрите ролики в сети, когда он говорит о том, что истина, ну вот любовь к истине предполагает на самом деле какую-то вполне определенную, ну, такую теорию социально-экономическую, а именно англо-американской демократии. Вот что он противопоставил любви к родине в таком более, да, скажем, традиционном смысле. Это действительно довольно сомнительно. То есть он был таким вот ориентированным именно на западные ценности в этом смысле. И это было, наверное, где-то понятно для 90-х годов, когда мы только что недавно совсем вышли из советского, да, периода, где тоже были утрачены очень важные, да, культурные основания русской культуры. А сейчас на новом этапе, на новом витке мы понимаем, что мы можем предложить миру и какой-то довольно интересный сценарий, универсальное развитие, да, который будет противостоять вот этим довольно-таки колониальным и, в общем-то, да, очень несправедливым историям про капитализм, да, про развитие вот этой самой неолиберальной концепции мира. И вот это одна из задач философов – сейчас разобраться с этими ценностными ориентирами, даже иногда поправляя и критикуя своих предшествующих учителей.
У Алексея Федоровича Лосева есть повесть «Жизнь», где он говорит, что философия, которая не знает чувства родины, не знает чувства родного, это плохая философия. Да, что вот это не менее важное понятие философское, понятие родного, да, чем понятие абсолютного, потому что все это диалектически связано, как говорил Вячеслав Иванов, один из учителей Лосева, родное и вселенское. Да, вселенское мы находим именно в родном, а не в каком-то безвоздушном таком космическом.
И это вот основа, кстати, вот и патриотического воспитания, и вообще воспитания как часть образовательного процесса в университете. Я хотел бы вот к этим метапредметным компетенциям еще вернуться. Это еще и вот это вот чувство родины. Причем не только через культуру, не только через кино, а вообще вот через других людей, которые тебя окружают. Научить вот именно людей не просто, как говорится, родину любить, да, как в ироничном смысле, а увидеть в других людях самих себя, какое-то будущее, которое нас всех объединяет. Надеюсь, это цель совершенно философская. Никто, наверное, с этим спорить
Кстати,
не будет.
Кстати, это твоя родина, малая родина, да, это Смоленская земля.
Ты знаешь,
да?
Я на самом деле родился в Курске.
В Курске?
Да, и вот для меня, на самом деле, как вот курянина в этом смысле, значит, мои родители туда уехали учиться в ВУЗ, и потом вернулись в Смоленск, и уже потом я жил в Смоленске. Когда учился в школе. Но, тем не менее, для меня Курск – это моя родина. И вот сейчас, когда я наблюдаю вот те события, которые связаны с Курской областью, для меня все ясно здесь. Да? Если на твою страну нападают, то здесь ты делаешь однозначный выбор. Да? То есть мои там родители живут там недалеко, допустим, да, родственники. Ну, на какой ты можешь быть стороне?
А в Курске ты как-то вот в детстве чувствовал, что ты будешь философом? То есть вот такой совет. Детское детство, оно связано с какими-то интеллектуальными переживаниями? Ну, или рамках... трудно было выпрыгнуть из себя?
В рамках нашего сегодняшнего разговора уже, в тех тем, которые мы подняли, конечно, через сказки русские, через русскую литературу, которую я довольно начал рано осваивать, такой ранний период, когда вот Достоевского начинаешь читать там, в 12 лет, это даже рановато, да, но тем не менее я начал вот пропитываться этими вопросами про... просто, можно сказать, слезинку ребенка, какие-то образы в меня вошли, и я потом начал искать ответы уже в более теоретических работах уже таких философов немецких и вообще вот мировых философов. Но, безусловно, вот влияние и выбор обусловлен такой очень глубокой интеллектуальной нашей литературой русской, конечно. Вот, а потом для меня вход был, на самом деле, больше связан с... Я прочел «Жизнь Иисуса» Гегеля. Ты представляешь, Алексей, вот как связано это с нашей передачей.
Или Гегеля?
Нет, именно Гегеля. Гегеля. Именно Гегеля. И меня, я помню, ребенка еще поразило. Настолько вот эта культура советская, в которой я вырос, была атеистичной. Меня даже сам факт название работы, одной из ранних работ Гегеля, как известно, «Жизнь Иисуса», потрясла какой-то своей необыкновенной ясностью, каким-то месседжем, что это был реальный человек, что у него была своя биография, не только вот, да, вот связанная с Библией, а что этим можно заниматься философски. И это вот сделало меня, на самом деле, я вот прям даже сейчас считаю, что в этой нашей замечательной твоей программе «Вера», надо об этом сказать, что разум и вера – это очень не просто связанные вещи, а одно без другого просто не существует. Как-то вот недостаточно быть только верующим, на мой взгляд. Надо знать, надо понимать
разумная
истину
вера,
этого.
Да? Разумная вера.
Ну и разум, отрываясь от надежд, от веры, от понимания вот этой тайны мира, бытия, рождения, он превращается просто в инструмент и может быть заменен на искусственный. Вот такой у меня вывод.
А Курская земля же, это Курская коренная, это родина преподобного Серафима Саровского, да? Ну и, конечно, там неподалеку жил такой, можно сказать, русский немец, да, у него были корни, Афанасий Фет, Шиншин, по как бы его первой фамилии, но поскольку он был незаконно рожденный, да, вот, он взял фамилию Фет, и он переводил Шопенгауэра, он переводил философов, да, и, можно сказать, классика философского перевода, это его перевод мира как воли представления, не только тончайший лирик, да, который, и певец природы русской, да, но и человек, который был очень погружен в философию. Вот, это тоже вот такие удивительные курские, да,
какие-то... Ой, благодарен тебе за... к сожалению, так глубоко не знаю вот этих своих соотечественников изначально, но на самом деле...
Что... Георгий Свиридов, это... курянин, Фатеш, да,
Что бы я хотел сказать, было бы прекрасно, если о нас когда-то, да, тоже наши потомки говорили и связывали это с каким-то конкретным местом, где мы родились и прославили его. Ради этого стоит жить, на самом деле. Спасибо за эти все... Я обязательно... Я не знал про Фетов, но надо же, мне прямо обидно.
Там я был в 10-е годы, когда там была мерзость запустения, была школа в его усадьбе, потом школу закрыли, это все было почти разорено, и потом, я уж не знаю, помогло это или нет, но как-то во время встречи с Владимиром Ивановичем Толстым, с директором Ясной Поляны, вот мы обратили внимание на то, что надо восстановить Воробьевку, и Воробьевка была восстановлена. Там сейчас музей, такой вот национальный заповедник, можно сказать, как Ясная Поляна, как Тархан и Лермонтовские. То есть это такой замечательный центр, один из центров русской поэзии, русской культуры. Вот эта Фетовская Воробьевка, где гостил Владимир Соловьев, где они переводили Энеиду, Вергилия. Вот. Ну, а вот кроме русских философов, на тебя кто оказал такое большое влияние? Ты сказал Гегель, да? Вот я знаю, что ты Беньямином много занимался.
Да, да, я могу сказать об этом мыслителе. Я, на самом деле, очень люблю таких западных мыслителей, которые критиковали, в том числе, и западную цивилизацию. Мне вот довольно интересен в данном случае Вальтер Беньямин. Он такой особый, очень уникальный и редкий философ. Причем он такой не был академическим философом, хотя одну диссертацию он защитил. Но он оказал такое большое влияние, вот особенно на современную культуру, на медиа, что я вот его выбрал. В этом смысле я хотел сказать о своем вообще отношении к истории философии. Для меня это не вот как у Гегеля, как раз не то чтобы это какая-то линейная история разворачивания и какой-то вот эволюции или развития идей, а это очень отдельные редкие философы, которых я, как Беньямин, вот собираю, как можно сказать, коллекцию своих любимчиков. И вот Беньямин для меня в данном случае очень интересный коммуникатор, то есть через обращение к его работам можно вот общаться с какими-то людьми из разных культур, из разных времен, из разных, вот, можно сказать, поколений, потому что он очень открыт для вот какого-то современного даже общения. Очень хорошо и тонко понимал модерн, критиковал эту, ну, эту, можно сказать, культурную парадигму, да. В этом смысле он очень был интересный именно как философ, да, который не привязывался только к одному какому-то учению, а пытался искать себя в разных областях.
Ты переводил, по-моему, точно?
Я перевожу его, да, тексты, в принципе, вот связанные с темой критики насилия, например. Вот у него есть очень много интересных работ. В данном случае Беньямин для меня, вот опять же, ценен именно тем, что он, ну, как бы это сказать, не принадлежал только там немецкой, допустим, культуре. Он был еврейской национальности, но при этом был таким человеком мира. Прекрасно знал французский, переводил Бодлера, да. Приезжал в Россию, в Москву, был влюблен в русскую, вот, в латышскую девушку и сохранил это свое чувство на всю свою жизнь. В принципе, это очень, в этом смысле, наш человек, можно сказать.
Ну вот мы видим, что философия – это такой диалог, да, она учит диалогу, причем не только разговору, как мы сидим с Игорем Михайловичем, разговариваем, а и разговору сквозь века, где собеседником может стать человек и прошлого поколения, и, может быть, глубокой древности, который уже не сядет с нами в радиорубке, но, тем не менее, с которым мы можем поговорить, задать ему вопросы и иногда найти какие-то пронзительные ответы на свои собственные сомнения, метания, вопрошания, в том числе и в общем понимании мироздания.
Даже вот я и так именно историю понимаю, вот как вот ты предлагаешь посмотреть на мироздание. Вот история – это для меня не просто прошедшие события, а это что-то, что осталось там неразрешенным, что требует нашего участия. В этом смысле вот даже история философии – это очень важный предмет. То есть это не просто рассказ про то, что было, а что продолжает быть актуальным и важным на сегодняшний день. Потому что очень много, как вот 2500 лет мы там обращаемся к Аристотелю, да, к Платону, к этим великим философам. Это говорит о том, что там сохраняются еще вопросы, на которые ответы еще не получены. В этом сила философии.
Ну что ж, спасибо тебе большое за разговор. Я очень надеюсь, что учебник, который будет написан, он тоже будет учить добру, учить тому, что будет полезно даже для людей, далеких от философии. И люди прочтут его и скажут, вот, оказывается, философия – то, чего нам не хватало, надеюсь, то, без чего мы жить больше не будем, будем всегда интересоваться, обращаться.
Но это целый коллектив, мы не сказали, это целый коллектив.
Коллектив, да. И, вот ты, и надеюсь, конечно, прочтя этот учебник, они будут потом настраиваться на волну радио «Вера» и вот слушать наши диалоги в программе «Философские ночи», которая выходит еженедельно. Спасибо большое.
Спасибо
с вами
большое.
Был Алексей Козырев и Игорь Чубаров. До новых встреч в эфире «Светлого радио», радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.